Давайте склоним головы для молитвы. Отец Небесный, мы вновь приходим к Тебе с открытыми умами и сердцами. Мы желаем слышать голос Твой. Мы благодарны, Господи, за дух пророчества, через который на протяжении многих веков Ты открывал свою волю человеку. И когда мы будем изучать служение пророков и их связь со святилищем, мы просим о присутствии Святого Духа. Мы благодарны, Отче, за преимущество приходить к Твоему престолу с молитвой, как Отец, Ты выслушиваешь нас, и мы благодарны за ответ на эту молитву, потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. В первом послании к Коринфянам апостол Павел сравнивает церковь с телом. Телом, которое состоит из многих членов. И каждый член исполняет свое предназначение, свою конкретную роль. Точно так же, как тело одно, но имеет много членов, и эти члены выполняют разные функции, так и в церкви. Церковь должна быть одной, единой, состоящей из многих членов. И у каждого члена есть свои функции определенные и свое предназначение. Каждая часть тела имеет духовное значение, если говорить в отношении к церкви. Например, стопы, согласно апостола Павла и послания к римлянам, символизируют проповедь Евангелия. То есть, миссионеры идут, чтобы проповедовать Евангелие, Евангелие мира. Уста — это учение. Например, когда Иисус преподносил уроки, сказано, что Он, открыв уста, произносил притчи или какое-то учение. Итак, уста — это учение. Руки или прикосновение означают заботу друг о друге. Сегодня мы поговорим с вами об одной из частей тела и что она значит символически. Мы поговорим о глазах тела. Что символизируют глаза в церкви? Откроем первую книгу Царств, 9 глава и стих 9. 1 Царств 9:9. Здесь мы прочитаем с вами имена, которые давали, или вернее, как называли пророков до того, как они назывались пророками. Раньше в Израиле, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». Прозорливец — это тот, кто имеет особое зрение. Исаия 29:10. Давайте теперь прочитаем. Здесь также упоминаются глаза. «Ибо навел на вас Господь духа усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки». Что значит «сомкнуть глаза»? То есть не будет пророческого голоса. «Итак, сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». Обратите внимание, что глаза сравниваются с пророческим даром. По этой причине, возможно, в книге «Притчи» говорится о том, что где нет видения, там народ погибает. Обратите внимание, слово «видение» касается пророческого дара. Один из недостатков церкви последнего времени, согласно книге Откровения 3 глава, заключается в том, что Лаодикийская церковь слепа. Что это значит, что Лаодикийская церковь слепа? Значит ли это, что церковь Лаодикийская, то есть последняя Божья церковь в конце времени, ослепла, потому что она не желает слушать пророческий дар, который Господь дал ей в это последнее время? Как мы можем быть уверены в том, что в эти последние дни Господь дал пророческий дар Своей Церкви? Сегодня мы с вами выясним, что Бог дал специально дух пророчества в последнее время и дал необходимую весть в необходимое время, необходимому народу и в необходимом месте. В этом исследовании мы рассмотрим с вами несколько временных пророчеств. Более конкретно, 5 временных пророчеств. И первые 3 пророчества исполнились во времена Ветхого Завета. Последние 2 временные пророчества исполнились во время Нового Завета. И мы рассмотрим с вами все 5, чтобы проследить, можем ли мы ожидать, что в последнее время Господь пошлет Своей Церкви дар пророчества? Когда мы исследуем с вами 5 временных пророчеств, 3 из которых исполнились в Ветхом Завете, а 2 в Новом Завете, нам нужно понять, как Бог действует, принципы, как Он действует. Все эти 5 пророчеств имеют один общий знаменатель. Первое, что Бог делает — Он призывает пророка. И Он наделяет этого пророка вестью. Эта весть связана с судом. Кроме этого, весть о суде связана со временем, со временным пророчеством. И когда Господь посылает пророка, то весть, которую Он дает, это не истина для настоящего времени, для того времени. Что интересно, когда завершается временной период или подходит к завершению, Бог посылает другого пророка, и Он наделяет, или Он дает такую же весть второму пророку, это весть о суде. И Бог говорит этому пророку, сколько времени Он выделил первому пророку, и время это уже прошло или заканчивается. То есть второй пророк делает весть первого пророка истиной для настоящего времени. И всякий раз, когда появляется второй пророк, второй по очереди, Он руководит остатком Божьего народа. Итак, я повторю еще раз методику, как Бог действует. Он призывает пророка, Он дает ему весть. Это весть о суде. Вместе с вестью о суде есть временное пророчество. И для первого пророка это не истина для настоящего времени. А вот, когда Бог посылает второго пророка, Господь говорит, время... Пророчество первого пророка завершается, и его весть, уже весть второго пророка, это весть о суде, и это весть для настоящего времени. Мы отметим с вами, что в этом процессе, который Бог использует, мы увидим, как открывались великие истины плана спасения, великие идеи. Первый пророк, который появился, мы отметим, всемирный потоп, призвание Авраама, исход Израиля из Египта, вавилонское пленение, затем крещение и смерть Иисуса Христа и завершение испытания для иудейского народа, а также начало последнего суда на небе 22 октября 1844 года. Все эти ключевые события в плане спасения раскрывались с помощью этого метода, который я уже описал. Давайте начнем с первого примера. Кто был первым пророком, который Библия упоминает в качестве пророка? Это был Енох. Давайте мы откроем послание Иуды, 14 и 15 стихи. Это небольшая книга после послания Иоанна. О них пророчествовал Енох. Смотрите, пророчествовал, значит, он был пророком. Седьмой от Адама пророчествовал об этих людях, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд». Что сделать? Это весть о суде, видите? «Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Мне кажется, что здесь он хочет подчеркнуть, что он пророчествовал против нечестивых людей, безбожных. Итак, Бог дает вот эту весть Еноху, это первый пророк Библии, и это весть о суде. Вопрос. Когда эта весть исполнилась? Эта весть не исполнилась во дни Еноха. Во дни жизни Еноха это не была еще истина для настоящего времени. Эта весть исполнилась в два конкретные эпизода во времени. Во-первых, при втором пришествии Иисуса Христа исполнится, а также в том событии, которое иллюстрирует второе пришествие Христа. Матфея 24:37. Матфея 24:37-39. «Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого». Итак, здесь Иисус сравнивает два события. Разрушение мира или уничтожение мира потопом, а также уничтожение мира при втором пришествии Христа. То есть ясно говорится об этом. Стих 38. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Итак, два всемирных суда, глобальных суда для наказания нечестия людей. Нечестие перед потопом и нечестие перед вторым пришествием Христа здесь упоминаются. Итак, Енох пророчествовал о двух событиях. Он пророчествовал, он предсказывал безбожие общество перед потопом, и он говорил о потопе, и также он ссылается на нечестие людей на земле перед вторым пришествием Христа. Был ли мир нечестивым во дни Ноя? Давайте откроем с вами книгу Бытие, 6 глава, а затем мы еще книгу Откровения откроем. Итак, мы видим, что Енох пророчествовал о нечестивых людях. Итак, книга Бытие 6:5, а затем 11:13. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Итак, это описание нечестия, похожее на то, что Бог показал Еноху, первому пророку. Да, итак, Енох пророчествовал о двух событиях великих. Прежде всего, о всемирном потопе, при котором все человечество погибло, кроме небольшого остатка из восьми людей. А также он пророчествовал о нечестии мира перед вторым пришествием Христа, и там также будет немного, небольшой остаток людей. Немного людей спасется. Итак, Бог дал Еноху эту весть, и это была весть о суде. Хорошо, а где здесь время? Есть ли здесь какое-то временное пророчество, связанное с этой вестью, данной Богом Еноху? Ответ, конечно же, есть. Но необходимо посмотреть не на поверхности, а глубже. В книге «Бытие» около 75 раз Бог подчеркивает важность имен. Видите, в книге «Бытие» имена у людей давались не просто так. Имена имели смысл, глубокий смысл. Например, Иаков означает «запинатель». Так он запнул своего брата за пояс. Но затем, когда он боролся с ангелом и превозмог, его имя изменилось на Израиль, князь Божий. И снова, около 75 раз в книге «Бытие» подчеркивается важность имен. И поэтому, когда мы с вами рассматриваем имя сына Еноха, здесь есть интересная деталь. Как звали сына Еноха? Давайте откроем 9 главу книги «Бытие», вернее, 5, я прошу прощения, 5 глава и стих 21 книги «Бытие». Здесь говорится, Енох жил 65 лет и родил кого? Мафусала. Интересное имя, Мафусал. Это имя состоит из двух еврейских слов. Одно «мут», а другое «шалах». Позвольте мне дать вам ссылку на симфонию Стронга, потому что люди постоянно шлют мне письма по электронной почте и звонят, и спрашивают, где я беру значение этого слова «мафусал». Слово «мут» в симфонии Стронга — это номер 4191, а слово «шалах» это номер 7971 в симфонии Стронга. Хорошо, что значит «мут»? Это значит «умереть». А что значит «шалах»? Это значит «послать». То есть комбинация этих двух еврейских слов в слове «мафусал» означает, когда он умрет, то тогда будет послан. Это странное имя для сына. То есть, когда он умрет, тогда будет послан. Что будет послано или кто будет послан? Ответ очень простой. Когда он умрет, тогда потоп, о котором Бог говорил Еноху, как суд, потоп как суд, будет послан. Древняя еврейская традиция говорит о том, что Мафусал умер за 10 дней перед потопом. Я не могу доказать этого, и мы не можем полагаться на иудейскую традицию обязательно, но я могу доказать вам, что он умер в том году, когда был потоп. То есть, когда он умрет, то будет послан. Как это доказать? Давайте кратко я объясню, как это можно доказать. Давайте посчитаем немножко. Книга Бытие 5.22 говорит нам, нам нужно посчитать здесь. Нам нужно посчитать, да? С того времени, когда родился Мафусал, до времени рождения его сына Ламеха прошло 187 лет. Хорошо? То есть рождение Мафусала до его сына 187 лет. С рождения Ламеха до рождения Ноя прошло 182 года, согласно 28 стиху. И затем Библия говорит в книге Бытие 7.11, что Ной, после того, как родился, прожил 600 лет, и тогда пришел потоп. Итак, что мы делаем здесь? Мы добавляем 187 плюс 182 плюс 600. Тогда мы будем знать, в каком году случился потоп. Если сложить все эти цифры, получается 969.
то есть со времени рождения Мафусаала, прошло 969 лет до его смерти. Интересно, что Библия говорит об этом в 27 стихе. «Всех же дней Мафусаала было 969 лет, и он умер». Итак, когда он умер? Он умер в том же году, что и случился потоп. То есть, его имя означает, что когда он умрет, то будет послан, то есть потоп послан. И поэтому имя Мафусаал — это было временное пророчество, которое указывало на суд, о котором Бог говорил пророку Еноху. Понимаете? Теперь, в конце этого периода Бог послал другого пророка, который поднял те же вопросы, те же проблемы, которые поднимал Енох. Конечно же, как звали этого пророка? Его звали Ной. Ной сделал весть Еноха о суде истинной для настоящего времени. Конечно же. То есть то, о чем говорил Енох, говорил Ной, исполнится в нашем поколении. 120 лет времени испытания. 2 Петра, 2 глава, стих 5. Здесь говорится о Ное. 2 Петра, 2 глава, стих 5. Здесь говорится: «И не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир каких? Нечестивых или безбожных». Помните, это слово несколько раз повторялось в вести Еноха. Евреям 11.7. Здесь говорится: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир». Осудил, то есть это весть о суде, видите? «И сделался наследником праведности по вере». Итак, Бог дал Ною ту же весть, что и Еноху, конечно же. А Ной сделал истину Еноха или проповедь Еноха истиной для последнего времени. Конечно же, это была весть о суде, весть для этого времени, понимаете? А Ной также смог спасти остаток от уничтожения, конечно же. 8 человек спаслось. Итак, это пример, первый пример из Библии, того, как Бог действует, когда дело касается пророков и временных пророчеств. Давайте теперь рассмотрим второй пример. Откроем книгу Бытие, 20 глава. И мы прочитаем с вами 7 стих, через мгновение. Библия говорит о том, что Авраам пошел в Герар, и там он, там жил царь по имени Авимелех. И Сара, жена Авраама, хотя она уже была не молодой, но была очень красивой. И Авраам подумал, что если я скажу, что она моя жена, меня убьют за нее и заберут ее. И поэтому он сказал Саре: «Скажи Авимелеху, что ты моя сестра». Ну, знаете, это наполовину правда, но наполовину правда — это на 100% ложь. То есть он сказал, он должен был говорить правду и только правду. К счастью, в тот вечер Бог послал Авимелеху сон, который записан в книге Бытие, 2 глава, стих 7. То есть Господь говорит Авимелеху: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк». То есть мы не часто думаем, что Авраам пророк, но он пророк. «И помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Итак, мы видим здесь Авраама, который, согласно Библии, был пророком. Бог дал Аврааму весть о суде, которая была связана с временным пророчеством? Конечно же. Давайте откроем 15 главу и стихи 13 по 15. Бытие, 15 глава, с 13 по 15 стихи. Вот весть о суде, которую Бог дал Аврааму, и она связана со временем. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их, как долго?» 400 лет. Это временное пророчество, конечно же. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Ага, видите, здесь весть о суде также. «После сего они выйдут с большим имуществом». Итак, дал ли Бог Аврааму весть о суде, связанную с временным пророчеством? Конечно же. А эта весть была истиной для настоящего времени, во дни Авраама? Конечно же, нет. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи здесь. Здесь Бог говорит Аврааму, «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй, а в четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Итак, это пророчество касалось отдаленного будущего. Да, то есть Бог дал весть о суде Аврааму, она была связана с временным пророчеством, но эта весть была не для Авраама и не для его времени. А в конце этого периода, скажите, когда уже приближался конец, Бог послал другого пророка, чтобы эта весть Авраама стала истиной для настоящего времени. Как звали того пророка? Его звали Моисей. Давайте мы откроем книгу Исход, 12 глава, 40 и 41 стихи. «Были ли суды над Египтом во дни Авраама?» Нет, но эта весть исполнилась при Моисее. Исход, 12 глава, 40 и 41 стихи. Мы читаем с вами. «Времени же, в которой сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью». Мы не будем все детали здесь рассматривать, но сказано... «В этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью». Итак, Моисей сделал ли весть Авраама истиной до настоящего времени? Конечно же. Один суд за другим падали на египетскую цивилизацию. Как было предсказано Авраамом, так и случилось. Поэтому весть стала истиной для настоящего времени, конечно же. А остаток он вывел. Что это был за остаток? Это был Божий народ. Он вывел их и повел в Ханаанскую землю. Кто-то, может быть, хочет знать, является ли Моисей пророком. Библия говорит об этом. Осия 12:13. Мы не часто думаем, что Моисей был пророком. Осия 12:13. Здесь говорится... «Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его». Итак, во втором примере мы видим, который исполнился во времена Ветхого Завета, Господь так действует. Он призывает пророка, он дает ему весть. С этой вестью связано временное пророчество. Это весть о суде, и эта весть... не говорит о том времени, в которое живет пророк. Но затем Господь посылает второго пророка. Он говорит, весть первого пророка уже или временное пророчество первого пророка подходит к концу, и сейчас все это будет исполняться. Давайте еще третий пример рассмотрим. Вы согласны, что Иеремия — этот пророк? Не будем читать, но 1 глава, 5 стих, Господь говорит: «Пророком я поставил тебя от времени рождения твоего». Господь дал Иеремии весть о суде, связанную с временным пророчеством. Конечно же, Иеремия, 25 глава, 11 и 12 стихи. 25 глава Иеремии, 11 и 12 стихи, здесь говорится: «И вся земля эта будет пустынею и ужасом», или удивлением, здесь говорится об Иудее, «и народы сии будут служить царю Вавилонскому как долго?» 70 лет. Это временное пророчество, конечно же. А что произойдет через 70 лет? Дальше говорится: «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского». Ага, опять весть о суде. «Накажу царя Вавилонского и тот народ, который, говорит Господь, за их нечестие и всю землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынею». Итак, дал ли Бог Иеремии пророку весть? Конечно же, дал. Это была весть о суде? Конечно же. Она была связана со временным пророчеством? Да. Эта весть была дана для времени Иеремии? Нет. Иеремия умер задолго до того, как это время закончилось. Это пророчество не исполнилось в дни жизни Иеремии. Вопрос тогда есть. В конце этого периода Бог послал еще второго пророка, который помог бы вот эту весть, которую Бог дал Иеремии, сделать истинной для последнего времени. Конечно же, как звали того пророка? Это был пророк Даниил. Даниил, который сделал весть Иеремии истинной для настоящего времени. 9 глава, 1 и 2 стихи. Даниила 9:1-2. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его», то есть это сразу же после падения Вавилона, здесь говорится: «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима». Итак, какое пророчество исследовал Даниил? Пророчество о 70 годах Иеремии, потому что это пророчество должно было вот-вот завершиться. Вавилон пал в 539 году, и указ или повеление для народа Божьего возвращаться в Иерусалим было дано в 457 году. Интересно, Эллен Уайт комментирует этот указ Кира, и Кир, конечно же, тогда тоже был царем с Дарием при падении Вавилона. Она говорит, что когда Кир вошел в Вавилон, Даниил, который был там на этом банкете, на пире, потому что его туда Валтасар призвал, и тогда Даниил показал Киру пророчество, и он как бы говорит: «Вот посмотри, царь Кир, твое имя упоминается в пророчестве, Исаия 45:1. Это было записано за 100 лет. Царь Кир был предсказан там, что он издаст указ о восстановлении Иерусалима». И Даниил сказал: «Ты Кир, тебя зовут Кир, так Господь через тебя даст повеление». И через 2 года Кир дает повеление о том, чтобы народ, о том, что народ Божий может возвращаться в Иерусалим. Скажите, здесь тот же самый принцип действия Бога? Да, он призывает пророка, дает ему весть, это весть о суде, это весть не касается того времени, но вместе с ним есть временное пророчество. В конце этого времени Бог призывает другого пророка, он дает весть о суде, теперь время заканчивается, и теперь это становится истиной для настоящего времени. Даниил вывел ли остаток и направил ли их в свою землю? Да, Израиль вышел из пленения, так как Бог и предсказал. Теперь давайте рассмотрим пример, который исполнился в Новом Завете. Пророчество было дано в Ветхом Завете, но события исполнились в Новом. Пророк Даниил высказал пророчество, которое мы уже изучали в ходе этого семинара. Пророчество о 70 седьминах. Помните это пророчество, так? 70 недель или 70 седьмин. Есть три великих события, которые здесь упоминаются. Помните? Особенно за последнюю седьмину. Давайте прочитаем об этом, и мы вспомним, что же это три, что это за три основные события. 9 глава Даниила и стих 24. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, говорит ангел Даниилу. 70 седьмин определены или отрезаны для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки, и помазан был святой святых. И затем 25 стих по 27 мы прочитаем. «Итак, зная и разумея, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки...» Помните, Христос или Мессия в английском означает «помазанник». То есть первое великое событие в этом пророчестве – это крещение Христа. То есть до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ и обстроится улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седьмин следующее событие, второе, предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины, здесь говорится о том же вожде, Мессии, прекратится жертва и приношение. Иисус совершил это буквально в тот день, когда Он умер. Мы все это изучали, конечно же. Итак, первое событие – это крещение. Второе – это смерть. А какое третье событие? Это завершение времени испытания для иудейского народа, что привело к разрушению Иерусалима. Обратите внимание, что говорит следующий стих. «А на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя». Итак, кто пришел к Иерусалиму и разрушил его за то, что они отвергли Мессию? Это был Рим, конкретно войска Тита. Итак, три великие события. Первое – это крещение или помазание Мессии. Второе – это смерть Мессии. И третье – завершение времени испытания для иудейской теократии. В конце этого периода, вот в эту последнюю неделю, это временное пророчество. Бог призвал другого пророка, чтобы сделать весь Даниила истиной для настоящего времени, то есть для своего времени. Конечно же, Бог послал. Как его звали? Этого пророка звали Иоанн Креститель. Когда Иисус был помазан? Мы изучали это, помните? Когда Иисус был помазан? При крещении своем. Позвольте напомнить. Помните, что в Луки 4:16 Иисус начинает свое служение в Назарете и говорит, что Господь помазал меня. Это сразу же после крещения. Когда Иисус принял крещение, что кто сошел на Него? Дух Святой в виде голубя сошел на Христа. А в книге Деяния, 2 глава, стих 38 и 39, там говорится о том, что Бог помазал Иисуса Духом Святым. И поэтому помазание Иисуса произошло при крещении Его, когда Он принял Святого Духа. Иоанн Креститель говорил о помазании Мессии. Конечно же, он участвовал в помазании Мессии. Позвольте задать еще один вопрос. А как Иоанн Креститель представил Христа? Он сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Что происходило с Агнцами в святилище? агнцев убивали в ходе служения в святилище. Иисус умер на кресте, как агнец Божий. Был ли Он агнцем, закланным от создания мира? Конечно же, Иоанн Креститель не понимал всех деталей, но когда он представил Иисуса агнцем, то это значило, что Он умрет. И поэтому Иоанн Креститель, хотя и не понимал все до конца, но он объявил смерть Иисуса Христа, конечно же. А Иоанн Креститель предупреждал иудейский народ о том, что если они не приведут себя в чувство, то завершится время испытания. Матфея 3 глава, 7 по 12 стихи. Это очень важно, хотя это и длинный отрывок, но я хочу прочитать его. Скажите, а смерть Иисуса Христа на кресте это был суд или нет? Это был суд над дьяволом, суд над грехом, так или нет? А Иоанн Креститель провозглашал весть о суде для иудейского народа за то, что они отвергнут Мессию и не принесут плода. Итак, Матфея 3, глава 7 по 12 стихи. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины». Иисус тоже их так называл в 23 главе от Матфея. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». То есть Он предупреждает их, что несмотря на то, что они происходят от Авраама напрямую, они не могут автоматически ожидать Божьего благословения. Они должны принести плод. И он говорит, уже и секира при корне дерев лежит. То есть он сравнивает иудейский народ с чем? С деревом. Очень интересно. Он говорит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, что делают? Срубают и бросают в огонь. Что это дерево собой представляет в контексте? Это иудейский народ. Что произошло с Иерусалимом в 70-м году? Он был сожжен, как и предсказывал Иоанн Креститель. И потом он говорит, «Я крещу вас в воде, в покаянии». Так? Но «Идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Это весть о суде, о том, что Бог отделит праведных от нечестивых. Тех, кто приносит плоды, не приносит его. И видите, он сравнивает иудейский народ с деревом, и если оно не принесет плод, то его срубят. А позже мы встречаем это дерево в служении Иисуса Христа, конечно же, в последнюю неделю его жизни. Матфея 21 глава и стих 19. Матфея 21:19. Хотелось бы иметь больше времени, чтобы открыть еще 13 главу, но у нас пока что нет времени на это, потому что это отдельная проповедь. Итак, последняя неделя идет. Матфея 21:19. Помните, что прежде мы читали, что дерево должно принести плод, если нет, то его срубят. Итак, 19 стих. «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Все согласны с тем, что это оливковое дерево касается или представляет собой Израиль. Даже футуристы верят в это. Марка 11:20 и 21. Здесь сказано, что он проклял это дерево. Марка 11 глава 20 и 21 стихи. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Что происходит с деревом, когда оно засыхает до корня? До корня — это конец. И Петр говорит ему, вспомнивая это, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, ожила». Итак, мы видим, что все в жизни Христа было предсказано, особенно Его крещение, смерть и завершение времени испытания для иудейского народа. Иоанн Креститель представил Иисуса как Агнца Божьего, берущего на себя грех мира. И он объявил то, что если иудейский народ не принесет плода, то это дерево будет срублено и брошено в огонь. И так и это произошло. В 70-м году Иерусалим был сожжен огнем, а народ пострадал. Иоанн Креститель вывел остаток. Конечно же, большинство учеников Иисуса Христа до этого были учениками Иоанна Крестителя. Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет. И вот те ученики Иоанна Крестителя, которые стали учениками Иисуса Христа, они стали ядром и основанием христианской церкви. То есть они были остатком, который основал христианскую церковь. Но прежде всего они были привлечены или приглашены Иоанном Крестителем. Давайте рассмотрим последний пример. Мы изучили с вами пророчество на 2300 вечеровый утр. 2300 вечеровый утр – это большее пророчество, а 70 недель – это часть этого пророчества, более конкретно, начало этого пророчества. Хорошо, это пророчество разделено на две части, конечно же. Что интересно, Даниил не только высказал пророчество о 70 седьминах, но также о 2300 днях или годах, которые касаются конца истории христианства. Давайте откроем книгу Даниила 8.14. Даниила 8.14. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Вопрос. Кому Бог дает эту весть? Даниилу. Так или нет? Даниил был пророком? Был. С этой вестью было связано временное пророчество? Да. Это была весть о суде? Да, мы изучали это. То, что очищение святилища указывает на начало суда в небесном святилище. Итак, это было время суда. Оно было для времени Даниила? Нет, не для времени Даниила. Даниила 12.4 мы читаем с вами. И 13 стих прочитаем. Бог говорит Даниилу, он дал ему этот период, 2300 дней, и затем произойдет очищение святилища, это начало суда. И затем он говорит Даниилу, а ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. То есть эта книга для дней Даниила? Нет, она запечатана, закрыта. До последнего времени. Многие прочитают ее и множится веденье. И далее 9 стих сказано. «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Стих 13. «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». То есть для Даниила это не была весть для настоящего времени. Но вот вопрос на миллион долларов. Можем ли мы ожидать, что в конце 2300 дней Бог пошлет пророка, который провозгласит ту же вещь, что провозглашал Даниил, и сделает ее истиной для настоящего времени, для своего времени? Конечно же, так действует Бог. В конце 2300 вечеровый утр мы можем ожидать, что Бог пошлет пророка, который объяснит, что пророчество на 2300 вечеровый утр пришло к своему заключению. И он, этот пророк, все это объяснит ясно и просто. Перед 1844 годом, как мы уже изучали раньше, Бог зародил движение межконфессиональное и международное. Это было второе... Это было пробуждение перед вторым пришествием Христа или миллеритским движением. Знаете, какой у них был центральный стих, который они проповедовали. На 2300 вечеров и утр и святилище что? Очистится. Когда 2300 лет исполнились? В 1844 году. Можно ли ожидать, что появится движение перед этим, которое будет провозглашать, что завершается период на 2300 вечеров и утр? Конечно же, потому что так действовал Бог всегда в прошлом. Вильям Миллер, послушайте внимательно, он не понимал до конца одного. Он не понимал события, которое должно произойти. Был ли он прав в отношении времени событий? Конечно же. А он понимал событие само? Нет. Но прежде чем критиковать его, нужно вспомнить, что Иоанн Креститель, который был тоже пророком, он в таком же состоянии был, потому что он тоже не понимал. Потому что после, когда Иисус въезжал в Иерусалим, то ученики начали изучать эту тему больше, и они поняли ее. И в день Пятидесятницы Петр в своей проповеди объясняет ее. Вильям Миллер и миллериты правильно посчитали время, но события они поняли неверно. Но после разочарования в декабре 1844 года Бог призвал женщину по имени Эллен Уайт. И вы знаете, какая весть ее была. Если прочитать ранние ее произведения, то ее желание было объяснить, что произошло 22 октября 1844 года. До того, как она говорила о здоровье, о церковной организации, о воспитании, образовании, о том всем, что она очень много написала. Ее основная весть с самого начала была объяснить, что произошло 22 октября 1844 года. Ее ранние видения были даны специально для этого, и их можно прочитать в книге «Ранние произведения». Почему она концентрировалась на этой теме? Она могла бы и на других темах сконцентрироваться. Почему 2300 дней? Потому что она была пророком, который говорил весь Даниила и сделал ее истиной до настоящего времени. Ну, Эллен Уайт говорила... Почему она не говорила о других темах? Или даже говорила о других темах, о здоровье, о воспитании, понимаете? Она говорила позже, но основная тема, которую она открывала, это та тема, которую поднимал еще Даниил. Послушайте внимательно. Эллен Уайт собрала остаток. Первая газета, которую они начали выпускать, называлась «Слово для небольшого стада, рассеянного стада». И она объясняла, что произошло 22 октября 1844 года. В Новой Англии, где это движение происходило, было множество церквей, много разных религиозных движений. Приведу примеры. Какие движения зародились в это время и в этом месте. Мормоны и их пророк Иосиф Смит. Христианская наука также. Теософия. Теология нового века. Елена Блаватская. Спиритизм также появился в это же время. Сестры Фокс. И Эндрю Джексон Дэвис. Пятидесятническое движение началось с женщины Маргарет Макдональд. Свидетели Иеговы также появились в это время. Футуристические толкования библейских пророчеств появились в то время. Джон Нельсон Дарви и его товарищ появился. Теория эволюции примерно в то же время появилась. Марксизм, философия коммунизма появилась в это время. Что дьявол пытался сделать в это время, как вы думаете? Когда было столько разных религиозных движений в одном географическом регионе, люди могли только удивляться, где же истина, кого нам слушать? Знаете, где найти истину. Никто из этих пророков не поднимал тему очищения святилища и 2300 вечеров и утр. Только Эллен Уайт и Вильям Миллер говорили на эту тему, об очищении святилища. Можно ли ожидать, что в конце этих 2300 вечеров и утр это должно было произойти? Бог же так действует. Есть разные отношения к Эллен Уайт. Некоторые открыто критикуют ее. Те, которые нападают на труды Эллен Уайт, они либо их не читали, или читали их специально предвзято. Всех пророков библейских ненавидели те люди, к которым они были посланы. Поэтому если ее не любят, значит, она истинный пророк. Иисус говорил, что те пророки, которых любят, они ложные. Люди не могут выдержать истину. Есть также люди, которые игнорируют Эллен Уайт. Они не читают ее советы. Есть другие, которые пытаются подорвать ее авторитет, когда они избирательно используют ее труды, как им выгодно. А есть еще другие люди, которые бьют других трудами Эллен Уайт, и те не хотят даже читать ее. А есть также те люди, которые любят, читают и повинуются советам, которые Бог дал через нее. Позвольте мне сказать, что Эллен Уайт не говорит ничего от себя или ничего странного. Ее советы удивительные, касаются разных сфер жизни, здоровья, образования, церковной организации, теологии, благочестивой жизни. Прочитайте сами эти труды. Вы будете удивлены, как Бог использовал эту замечательную женщину, чтобы открыть истину для последнего времени. Слава Богу за этот прекрасный дар.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.